говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония перезахоронения праха российской императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III и матери императора Николая II. Церемония была достаточно символичной. Теперь все представители династии Романовых, правившие в России, похоронены на территории, собственно, нынешнего российского государства. И очевидно также и то, что, судя по тональности российских средств массовой информации, всего государственного телевидения и радио, эта церемония была очень важна для власти. Почему это так? Насколько, в принципе, сегодня имперский миф востребован современным обществом, руководством России? Насколько он может быть использован в позитивном или в негативном понимании этого слова в формировании нового поколения? Обо всем этом поговорим с нашим сегодняшним гостем, преподавателем истории, историком, автором школьных учебников истории Леонидом Александровичем Кацевой. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и, собственно, первый вопрос, он касается напрямую сегодняшнего события. Императрица Мария Федоровна перезахоронена, как говорят, согласно ее последней воле, рядом со своим супругом, императором Александром III. Больше таких церемоний быть не должно. Можно ли говорить в связи с этим, что память о императорской династии, о династии Романовых, вот с этими похоронами, она как бы станет угасать, потому что ведь память современного человека — это прежде всего факт сегодняшнего, если угодно, шоу, да, как это, может быть, неуместно выглядит для истории, но тем не менее телевизионное представление, картинка, газетная статья, всего этого больше не будет. Прошло перезахоронение семьи Романовых, семьи Николая II, теперь перезахоронение императрицы. И вот все окончилось, как бы подведена из черта под целым, так сказать, историческим периодом.
Нет, вы знаете, я не думаю, что от этого что-то изменится в восприятии современным российским обществом династии Романовых. Дело в том, что если вообще так спросить большинство наших сограждан о наиболее известных царях, ну, я думаю, что с большой долей вероятности это будут Иван Грозный, Петр I, ну и, естественно, Николай II. При этом существенно реже будет называться Екатерина Великая, и уж совсем реже будет называться великий реформатор Александр II. А что касается Марии Федоровны, в массовом сознании это имя вспыхнуло сейчас в связи с похоронами, довольно быстро исчезнет. Это совершенно естественно. Имена императриц, не правивших самостоятельно, запоминают только историки. Хотя, кстати, сама Мария Федоровна, судя по всему, была человеком очень достойным. Во всяком случае, своему сыну она всегда старалась внушать идеи, ну, для династии Романовых достаточно либеральные.
Ну, возможно, это и было сотрудников связано с тем, что она была представителем датской королевской династии, эта династия, ну, сама по себе была.
Вообще, если мы посмотрим на историю династии Романовых, то у самого Николая II, если я не ошибаюсь, русской крови была 1/128 часть. Так что в основном эта династия давно уже была немецкой. Александра Федоровна, невестка Марии Федоровны и супруга последнего императора, была полуангличанка-полунемка, однако влияние ее было совершенно противоположным, ультраконсервативным. Я не думаю, что это можно напрямую связывать с национальным происхождением или, как мы теперь иногда говорим, с западным происхождением. Это скорее личностное.
Возможно, но я имел в виду, когда говорил о этой традиции, что все-таки Мария Федоровна была воспитана в других, если угодно, конституционных традициях, чем другие представители династии Романовых. Все-таки датских принцесс не так много было на российском престоле. Это была уже династия.
Датская принцесса, если я правильно припоминаю, была на российском престоле вообще одна.
Да.
Но немецких принцесс было много. Александра Федоровна была английская принцесса. Казалось бы, тоже, понимаете, Англия — страна либеральных традиций. Однако вот, оказавшись здесь, моментально усвоила идеи неограниченного самодержавия, держалась за них до конца. Сложно это все очень.
Тогда можно... Тогда очень важно понять, до какой степени вообще...
Ну, видите ли, во всяком случае, Мария Федоровна советовала сыну либеральных советников, не обманывалась насчет государственных талантов самого Николая, всячески старалась воздействовать на него, чтобы избавиться от Распутина. Когда поняла, что это невозможно, вообще временно покинула Петербург. Это, кстати, достаточно парадоксально, потому что она была глубоко предана памяти своего мужа, Александра Третьего, а более консервативного царя на русском престоле не было.
Ну, тем не менее, Александр Третий был тоже сын своего отца, и Мария Федоровна воспитывалась при дворе, который был двором не Александра Третьего, а Александра Второго.
Она там не воспитывалась, она поехала туда уже взрослым состоявшимся человеком. А что касается Александра Третьего, да, он воспитывался при дворе своего отца и был полной отцу противоположностью.
Давайте мы продолжим, собственно, разговор, возможно, уже не столько о династии, сколько о том, как вообще и взгляд на нее влияет на отношение к истории сегодня в России после короткой информации на волнах радио «Свобода».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шестеро российских офицеров были задержаны в Грузии по обвинению в шпионаже. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим председателем Комитета Госдумы по делам сотрудничества независимых государств. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на волнах «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня преподаватель истории, соответственно, историк Леонид Кацван. Скажите, Леонид Александрович, вот сегодня, когда изучается история в российских школах, в российских вузах, насколько это изучение связано вот с, я бы сказал, с той политической мифологией, которая так или иначе господствует и в средствах массовой информации, и в политическом инструментарии российском?
Вы знаете, как раз сегодня на этот вопрос очень сложно отвечать, потому что, скажем, 20 лет назад была единая программа, был единый учебник, было заранее известно, что должен говорить учитель на каждом уроке. К счастью, сегодня это не так. Существуют учебники самые разные, от либеральных до монархических. Учитель сегодня более или менее свободен в оценках. Понимаете, сегодня идет, конечно, довольно серьезное давление на учителя, но оно все-таки пока не носит откровенно политического характера. До школы это еще не дошло в такой мере, как до средств массовой информации. Но надо иметь в виду, что учителя тоже находятся в информационном поле. И, соответственно, так же, как и все остальные, потребляют информацию, в первую очередь, из периодики и других средств массовой информации, ну, кроме, конечно, специальной литературы. И поэтому, если мы сравним дух исторического образования сегодняшнего, 2006 года, с тем, каким он был в начале 90-х, я думаю, что он сегодня существенно более патриотический, существенно менее космополитический. В некоторых случаях он существенно более державный. И, конечно, это все ощущается и в учебной литературе тоже. Я не очень вижу здесь вообще связь сегодняшней имперскости с династией Романовых, если честно. По-моему, у тех, кто сегодня выступает под, скажем, ура патриотическими флагами, совершенно другие герои.
Например?
Например, товарищ Сталин.
Ну да, это такая другая империя.
Да, как бы, понимаете, да? Сегодня та империя, та империя, империя Романовых, все-таки в достаточной степени представляет уже сугубо исторический интерес. Ну, скажем, на демонстрациях определенного толка политических сил никто же не ходит с портретами, скажем, Александра Третьего или Михаила Никифоровича Каткова.
Ну, Николая Второго и не носят.
Николая Второго на демонстрациях тоже почти нет. Ленина нет, а вот Сталин есть. А вот Сталин есть.
Но, вы знаете, вот когда вы упомянули популярных императоров, сказали, что это Иван Грозный и Петр Первый.
Я совершенно не случайно выбрал именно этот набор.
А Николай Второй там, в общем-то, условно говоря, в этом ряду оказался не стилистически, а именно в связи со своей гибелью,
да? Николай Второй оказался там, потому что это, с одной стороны, некий антикоммунистический символ. Это символ монархии как таковой.
Да, но я имею в виду что?
А с другой стороны, вероятно, в силу своей трагической гибели.
Да.
Потому что, конечно, он той сильной личностью, какой были Иван Грозный и Петр Первый, не был. Это были монархи-тираны, на руках которых колоссальное по масштабу их времени количество крови. И это, кстати, тоже особенность нашего российского национального сознания, что мы выбираем в первую очередь... Ну, вот таких строителей тирании, нежели реформаторов.
Ну, так вот тогда Сталин логически вписывается.
Сталин логически вписывается, да. Но дело в том,
что... И случайно, что как при Сталине был снят фильм «Эйзенштейн и Иван Грозный», да? Можно много таких эстетических примеров привести.
Нет, ну просто это были два его любимых царя. Даже была когда-то такая глава в книге о Сталине «Любимый царь генсека». Довольно смешно звучит, но это было именно так.
И это было об Иване Грозном.
Это было об Иване Грозном, потому что вся апология Ивана Грозного была развернута именно при Сталине. Это не только фильмы Эйзенштейна, это целый ряд книг. Ну, понимаете, в России сегодняшней, в России, которая потеряла значительную часть той территории, которая была территорией имперской, в России, которая потеряла то место в мире, которое, ну, представлялось, по крайней мере, нам всем в советские годы местом державы номер два, претендующей на то, чтобы эти номер два и номер один встали вровень. Конечно, сегодня очень многие видят Россию, потерпевшей поражение без войны. Отсюда обиды, комплексы и настроения, ну, не побоимся этого слова, реваншистские. Это, в общем-то, понятно. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, чтобы эти настроения не подпитывались излишней властью. С другой стороны, то, что... Произошла такая реакция на ультралиберальные подходы 90-х годов, в общем, более-менее естественно. Печально, но естественно.
Ну, тогда, может быть, как раз отношение к истории Российской империи до советского времени и появление в историческом инструментарии, если угодно, и таких фигур, как Мария Федоровна, и даже таких фигур, как Александр Третий, уже не говорю там об Александре Втором или Александре Первом, это может быть во благо, потому что, знаете, если биографии...
Думаю, что во многом да.
Если биографии императора выходят в серии жизни замечательных людей, ну, молодой человек хотя бы, который интересуется, и могут это прочесть, это несколько какая-то альтернатива биографии Сталина или Брежнева.
С моей точки зрения, эту серию вообще давно пора переименовывать, оставляя аббревиатуру, но все-таки слово «замечательных» заменять на слово «знаменитых». Ибо там вышли биографии уже очень многих персонажей.
Которые не замечательные.
Которые...
Да.
Нет, они замечательные, но, знаете, смотря с чьей точки зрения. Я действительно считаю, что перезахоронение императорской фамилии должно было состояться, равно как и должно было состояться исполнение последней воли Марии Федоровны, но в конце концов люди были убиты, независимо от того, что они собой представляли. Я не симпатизирую ни последнему императору, ни его супруге. Но они были убиты не за свою реальную вину, были убиты без суда, были убиты вместе с детьми. И, наверное, этот грех надо было замолить. Другой вопрос, что, понимаете, у всякого такого события есть две стороны. Например, я знаю, что на церемонии захоронения пиратской семьи не присутствовал патриарх, потому что церковь относилась к той церемонии с некоторым подозрением, сомнением. Это связано с позицией зарубежной церкви, которая прославляла другие останки. В этом году, и вот в связи с этим событием, с перезахоронением Марии Федоровны, нет такой политической остроты. Здесь просто исполнение последней воли человека. А с другой, еще с другой стороны, так сказать, вокруг царской семьи все-таки была некоторая истерия, на мой взгляд. Дело в том, что в годы гражданской войны погибли миллионы семей, и все сводить только к гибели семьи императорской тоже неправильно. Мне не хочется об этом говорить, я не церковный человек, но причисление последнего русского императора к лику святых, ну, с исторической точки зрения, вызывает очень много вопросов. Вопросы догматические, я не хочу влезать, потому что это не мое. Поставлена, наверное, точка в какой-то степени для одной из страниц эмиграции. Для современной России это не новая страница, это не переломный момент. Это некоторое замаливание грехов, наверное.
Невероятно небесполезное с точки зрения происходившего вообще расставания со всеми традициями, которые были.
Думаю, что небесполезное, потому что, конечно, можно по-разному относиться к советскому времени, но достаточно много людей, которые считают, что все-таки это был зигзаг в сторону от основной столбовой исторической дороги. Ну, другой вопрос, что, понимаете, такое подведение итогов, оно в нашей стране не может быть абсолютно последовательным. Ну вот, например, чехи провели довольно последовательную реституцию. Но Чехия стала социалистической страной после Второй мировой войны.
Да, там был не такой долгий
период. А Россия, по крайней мере, на поколение раньше. И если сейчас пытаться идти последовательно и дойти до реституции, то в стране начнется, откровенно говоря, вакханалия. И я думаю, что правы те, кто от массовой реституции отказываются. Считают, что это просто чрезвычайно опасно. Потому что начнется такой поиск врагов, по сравнению с которым нам многое из того, что происходило, может показаться детскими играми.
Мне кажется, что никогда всерьез не обсуждалась реституция.
Нет, я говорю об этом просто потому, что, понимаете, такое подведение итогов и расставание с определенным периодом прошлого, оно заведомо не может быть, еще раз повторю, последовательным. И всегда будет у определенной части людей вызывать ощущение неполноты. Я знаю, что вопросы реституции на государственном уровне не обсуждались, а на уровне личном или на уровне каких-то общественных организаций поднимались время от времени.
Понятно и то, что это, опять-таки, скорее, когда мы поднимаем подобный вопрос, это тоже чисто историческая ситуация, не экономическая, не имущественная, как в других странах, потому что действительно...
Нет, разговор был именно о том, что верните земли, верните имущество, верните дома. На мой взгляд, это невозможно. И поэтому подводить такой итог можно действительно только вот в некотором символическом плане. Отказаться от того, что прошло за эти советские десятилетия, совершенно нереально.
Да, но можно, вероятно, покаяться за все
можно
то,
покаяться,
что...
Можно покаяться, но, понимаете, я не думаю, что покаяние может быть принудительным. И, к сожалению, в стране очень много людей, которые каяться не хотят. И в конечном счете оправдалось предвидение Анны Андреевны Ахматовой, которая говорила, что рано или поздно, но страна разделится на тех, кто сидел, и тех, кто сажал. Так, в общем, и получилось. А плюс еще либеральные реформы, как мы знаем, проходили на очень тяжелом фоне. Ну, условно говоря, они проходили на фоне $9 за баррель нефти. И что было бы, если бы сегодня были $9 за баррель нефти, в общем, не очень хочется себе представлять. Естественно, реформаторы оказались крайними, как, собственно, и предсказывал в свое время Егор Тимурович Гайдар, который говорил, что наше правительство – это правительство камикадзе. И до сих пор видишь надписи в адрес тех людей, которые осуществляли политику в 90-х годах. Надписи, скажем так, агрессивные. А все-таки фундамент того, что происходит сейчас, того относительного благополучия, которое лежит в основе сегодняшней власти, заложено ими. Это, к сожалению, просто не все осознают, но это так.
Ну, мы же сами уже выяснили в ходе вот нашей беседы о том, кто воспринимается позитивно или, по крайней мере, с интересом большей частью населения, что в России вообще не популярны реформаторы. И говорить
Реформаторы, надо сказать, не популярны не только в России, они очень часто не популярны и в мире.
Но, тем не менее, в мире очень часто их деятельность дает какие-то ощутимые плоды, они остаются некими легендами. А с российской точки зрения, если не были популярны императоры, выступавшие с некими реформаторскими идеями, то что уж говорить там о людях Егора Тимуровича Гайдара.
Посмотрим.
Находит, что,
посмотрим.
Но все-таки император...
Жизнь не кончается завтра.
Да, но император-реформатор...
Но, с другой стороны, есть все-таки два реформатора, имена которых очень популярны. Это Витте и Столыпин.
Ну, они тоже, надо сказать, популярны тоже в ограниченных кругах
Столыпин
населения.
Столыпин чрезвычайно популярен, причем Столыпин популярен, как это ни парадоксально, в довольно консервативном кругу.
Который сказал о великих потрясениях Великой России, это логично. Ну,
да,
кстати,
конечно.
Об этом поговорим во второй части программы. Напомню, что мы беседуем с историком Леонидом Кацвой. А сейчас краткий выпуск новостей. Хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа выйдет радиожурнал «Время и мир» в эфир. Ведущая Ирина Лагунина предлагает нам такие темы. «Ангелы усыновления», награда Конгресса США детскому врачу Алле Гординой, законы о работе средств информации на территории СНГ, Стевский театральный фестиваль битов, история первого выезда московской таганки за рубеж и вино Санчо Панса, культура виноделия и потребление вина в Испании. В 22 часа с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Россия отзывает своего посла из Грузии для консультации. Отдан приказ о частичной эвакуации сотрудников российского посольства и их семей. МИД России заявил в Тбилиси решительный протест в связи с задержанием 6 российских военнослужащих. Суд в Петербурге приговорил к 11 годам заключения Вячеслава Лилявина за соучастие в убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Другой обвиняемый, Павел Стихновский, получил 2 года тюрьмы, но был освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Задержаны 2 учащихся техникума, которые в ночь на четверг пытались закидать здание бутылками с зажигательной смесью. Организация «Международная амнистия» объявила узником совести руководителя российского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. 26 сентября суд приговорил Пономарева к 3 суткам ареста за участие в несанкционированном пикете памяти жертв теракта в Беслане. Западный эксперт-эколог считает, что строительство нефтепровода в рамках проекта «Сахалин-2» угрожает природе острова. Росприроднадзор заявил, что строительство необходимо приостановить, поскольку в этом районе наблюдается высокая сейсмическая активность. Прах императрицы Марии Федоровны сегодня был предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Марию Федоровну похоронили рядом с супругом, императором Александром III. В Берлине завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана Хавьером Соланой и Али Лариджани. Солана и Лариджани заявили, что договоренности достичь не удалось, несмотря на некоторый прогресс. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал. Реформистская партия объявила о выходе из коалиции.
время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с преподавателем истории Леонидом Кацвой. На фоне вот сегодняшней церемонии перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны говорим о истории как таковой. Вообще говорим о том, как она воспринимается в обществе сегодня. Историческая наука, историческая традиция. Можете присоединяться к нашей беседе. Уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961-33-33. Напомню, что билет сообщения бесплатно по этому телефону могут только москвичи. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Вот сегодня утром, да, мы беседовали с вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым ровно о том, что молодые люди не читают газет больше. Есть большая проблема сейчас с тем, чтобы их привлечь к чтению, по крайней мере, хорошей прессы, да? И это не только проблема России, это проблема вообще всего мира, потому что сейчас в газетах там побольше графики, таблиц каких-то таких. Я вообще думаю, что, может быть, если политический комикс нарисовать, учитывая то количество молодежи, которая в отделе взрослых комиксов для взрослых в любой европейской стране находится, может, лучше люди вообще будут воспринимать информацию о происходящем вокруг них. Но вот тут понятно, что нужно какие-то особые усилия приложить для того, чтобы молодого человека заставить поинтересоваться свежей информацией, да, заставить быть любознательным, хотя странно. А вот как с изучением истории? Как молодые люди сейчас вообще, они хотят это учить? Им это интересно? Что с этим вообще все происходит? Или это тоже нужно картинками все показывать?
Нет, я не думаю, что это нужно показывать картинками. Но дело в том, что, как и всякую другую науку, историю хотят изучать лишь некоторые. Значительно большая часть ограничивается исторической романистикой, которые чаще всего недобросовестно, или, в крайнем случае, исторической публицистикой, то есть популярными статьями в журналах, и не в том, что называлось в свое время в России толстым журналом, а скорее в журнале глянцевым. Честно говоря, я не вижу здесь большой проблемы, потому что интерес к истории, в общем-то, всегда преимущественно формировали в лучшем случае Дюма, в худшем Пикуль. Что касается публицистики, вы знаете, в этом, наверное, есть и свой плюс. Я имею в виду то, что молодые не читают газет. Может быть, это говорит о некоторой доле спокойствия в стране. Хотя и минус в этом, конечно, есть огромный. И заключается он в том, что аполитичным поколением очень легко манипулировать. А третья сторона вопроса – газеты, их собственное состояние. Последнее время, не секрет, наши средства массовой информации в значительной мере унифицировались и стали заметно менее интересны за последние несколько лет. Некоторые вообще исчезли.
А учебники истории не унифицировались?
Нет, учебники истории не унифицировались. Вот в этом я как раз больше специалист, чем в остальных вопросах, которые мы сегодня обсуждаем. Сегодня нет ни одного курса, где было бы меньше десятка учебников. Они все очень разные. Я уже говорил, от либеральных до монархических и от клерикальных до атеистических. Так что этой сферы унификации пока не коснулась, но не будем забывать, что это учебники допущенные. А второй гриф, гриф рекомендованный, соответственно, бесплатное распространение, ставится только на некоторые. По каким причинам именно на те, которые выбираются, сие есть загадка велика. Обсуждать это не хотелось бы. К науке это не имеет никакого отношения.
Ну, это я хорошо понимаю. Послушаем звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Вот то, что произошло, вот это перезахоронение, это, в общем-то, акт лицемерия и, в общем-то, лжи в форме, в форме недосказанности. То есть нужно было говорить, что вот Дагмара, она приплыла на корабле в Россию, в которой принадлежал Кишинев, Алма-Ата, в которой принадлежала в Казахстане, баранов было больше, чем казахов в свое время, вот во времена Дагмары. И понимаете, и вот это вот, в общем-то, пацанам, которым вот преподает уважаемый эксперт, вот Вот так вот надо говорить, и они тогда поймут.
А это вы скажите, Виктор, я не хотел бы сейчас полемизировать, но как вы себе представляете, как хорошо, если бы у нас был уважаемый эксперт-преподаватель вообще истории Дании, он бы как, по-вашему, должен был бы отнестись к тому, что какую Данию оставляла после себя? Ну, принцесса Дагмар, она уже жила в той Дании примерно, какая и была сейчас, но буквально при ее... Там дедя, наверное, да, если хронологически.
Думаю, да. Принадлежала Дании, Норвегии.
Дания принадлежала Норвегии тогда, когда уже еще, да, потом половина территории Дании, это была, это нынешняя Германия, это до Гамбурга доходила тогда датская территория, уважаемый Виктор.
Да.
Вот, это два, потом, подожди, это еще не все. По-моему,
пафос, с датского. Пафос моего суждения.
Пафос вашего суждения соответствует пафосу моего.
Нет, вы правы, но в данном случае, знаете, идея-то в чем? Идея не в том, что Дагмар одна, а все, в общем-то, императорские особы, вот если бы они сейчас очнулись, ну, есть вот такая вот аллегория, если бы Ленин проснулся, то он бы снова был умер. И если
вы
бы
знаете,
они...
если бы очнулась королева Виктория, она бы тоже умерла.
Они бы убежали все. Они бы гробы схватили свои и убежали. И
именно потому, что территория стала меньше.
Нет, потому что вы понимаете, в чем дело. В общем-то, признаком государства есть 5 признаков государства, юристам известны. Угу. И одним из признаков государства, тем более имперского, империи или еще как-то, является территория. Поэтому здесь...
Ой, нет... тогда можно себе представить, что было бы с любым королем Португалии, который умирал императором
или
Бразилии.
Великобритании.
Я не нажимаю на это. Можно я еще вопрос задам?
Вот задайте, да.
Ну? Я на это не нажимаю. Это не... Вот эксперт, в общем-то, сказал, разные учебники есть. Угу. И вот вы знаете, что, в общем-то, сейчас в мире... Ну, все правительства, самые капиталистические...
Задайте вопрос, Виктор.
Да-да. Они, да, есть ли учебники социал-демократической левой ориентации? И я, вот, я там не был...
Вопрос понятен, да. Все,
я думаю, их нет.
Остановимся на этом.
Вы знаете, если говорить об учебниках левой социал-демократической ориентации, имеете вы в виду, вероятно, учебники 20 века, то они есть.
Очевидно другое, что радиослушатель задал вопрос, и я на него сам ответил вам, что их
я
нет.
Я отвечаю, они есть. Другого вопроса я не услышал.
Послушаем Мартина из Германии. Здравствуйте, Мартин.
Guten Abend, извините, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я социолог, и у меня такой вопрос. Вот, я думаю, что вы можете сказать. То Николай II, то есть и то Романовый... Эта история более-менее, она была правдивая. Но почему не написать историю, которая уже была при коммунистической идеологии, и сколько было искажений в, как скажем, в развитии самой Российской империи, потом Советский Союз, это тоже империя, и сейчас Россия, это малая империя. Почему это не... Когда это будет написано? Спасибо за внимание. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Спасибо. Я не очень понял вопрос, потому что то, что Советский Союз был...
Имеется в виду, я думаю, наш слушатель, то, что нужно написать правдивую историю имперского существования без ее приукрашивания.
Видите ли, я думаю, что правдивой истории не бывает. Бывает история, которая кажется правдивой тому автору, который ее пишет.
Да.
Она совершенно не обязательно покажется правдивой его читателю. То, что Россия... была империей при Романовых, оставалась империей в годы существования Советского Союза и в какой-то мере является империей сегодня, это, наверное, бесспорно. Более того, достаточно многие советские, прошу прощения, современные российские авторы, и не историки, а публицисты, откровенно говорят, что Россия существовать не как империя просто не может. И... мне кажется, что, ну, в общем, достаточно правдивая, в том числе и в национальном плане, в плане национальной политики, история советских лет уже, в общем-то, написана. Она не приукрашивается. Другой вопрос, что есть, конечно, книги, которые ее и приукрашивают. Так что, мне кажется, что здесь недостаточная осведомленность просто в российской литературе говорит.
Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. На мой взгляд, идея актуальности имперского мифа для сегодняшней России, во-первых, ошибочная, во-вторых, реакционная. Во-первых, ошибочно, потому что сегодняшние антидемократические процессы лишь по форме носят авторитарный характер. Вот. А учитывая, что погода во власти делают выходцы из структур политического сыска или военных спецслужб, это на самом деле все равно. Она тяготеет к качеству такого своего рода квазитоталитаризма. Вот. Во-вторых же, она реакционна, потому что Российская империя в свое время плохо кончила, и это не было исторической случайностью. Кроме того, я хотел бы напомнить, что на самом деле Российская Федерация — это как минимум конгломерат двух десятков автохтонных народов. Вот. У каждого из этих народов есть своя культура и своя история. И в связи с этим я бы рискнул даже поставить вопрос так. А почему в названии страны Российская Федерация присутствует этноним, указывающий только на одну национальную принадлежность? Мы ведь не говорим англосаксонские Соединенные Штаты Америки. Если речь идет об монархии, мы говорим Соединенное Королевство. И даже в названии СССР ничего подобного ведь не было. Спасибо.
Ну, видите ли, в чем дело. Мы не говорим так, но мы говорим, скажем, о Германии. Что касается России, то Россия — это, в общем, не вполне этноним. Этноним – это русский или русские. Это историческое название страны, которая так называлась всегда. Соединенное Королевство, конечно, но никто не отменял название Великобритания. Все-таки Соединенное Королевство не неизвестно чего, а Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а там еще есть шотландцы. Шотландцы почему-то не звучат в этом этнониме. С тем, что актуализация имперского мифа – это вещь реакционная, я полностью согласен. Более того, плохо кончила не только Российская империя, плохо кончили вообще все империи. Все империи рано или поздно заканчиваются и перестают быть империями, потому что сроки их ограничены. Что касается народов, населяющих современную Россию, какие-то из них автохтонны, какие-то не автохтонны. Вообще с автохтонностью народов надо быть очень осторожным. Как правило, все народы на тех территориях, на которых они живут, пришельцы. Представить себе современное российское государство, которое называется, ну скажем, Союзом суверенных республик или Союзом суверенных государств, такая попытка была, по-моему. Правда, еще СССР так хотели переименовать. Мне кажется, это было бы неверно. Потому что это было бы изничтожение исторического названия. А перечислить все этнонимы в названии невозможно. Я не вижу в слове «Россия» имперскости. Вот если бы к слову «России» не было добавлено «Российская Федерация», тогда, наверное, но все-таки «Федерация».
Ну, так, кстати говоря, это было голосование, если вы помните, на съезде народного депутата, да, России, конечно. «Россия» или «Российская Федерация». Большинство высказало все-таки за компромисс, за двойное название,
да?
Но для того, чтобы этот компромисс был найден, депутаты тогдашнего съезда от национальных республик покинули зал заседаний. Все. Это, кстати, тоже прецедент.
Прецедент. И, наверное, это хорошо, то, что они могли себе это позволить. Но, понимаете, все может быть в будущем. Может быть, когда-то, скажем, сегодняшний Кавказ или Якутия не будут входить в Россию. Но пока, во всяком случае, относительно Якутии или Татарстана, это довольно трудно себе представить. Понимаете, мне вообще кажется, что любой такой ультрарадикализм ни к чему другому не ведет, как к усилению ультрарадикализма с противоположной стороны. И вот наш последний слушатель, который настаивает на том, чтобы из названия нашей страны, нашего государства, было убрано слово «Россия», на самом деле играет на руку русским националистам. Как это не покажется ему самому странным.
Послушаем звонок. Наталья из Москвы. Здрасте, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы поприветствовать Виталия Портникова, который вот наша семья горячо любит за его работу в эфире.
Спасибо.
Я хотел бы гостя спросить, не видит ли он непоследовательности вот в этом захоронении, потому что, с одной стороны, принимается советский гимн и не хоронится Ленин, я в данном случае повторяю мнение Кривошеина, которое я слышала по вашему же радио, а с другой стороны, происходит то, что для себя называем манипуляцией покойниками. То Деникина везут, то Марию Федоровну везут. И, в общем, это идеологически как-то у меня не сходится.
Вы знаете, в этом, безусловно, есть определенное идеологическое несходство. То, что, как вы говорите, везут покойников, все-таки это выражение воли этих покойников. То, что не хоронится Ленин, ну, мы прекрасно с вами понимаем, почему. Потому что вы хотите, чтобы он был похоронен, я хочу, чтобы он был похоронен. А очень большая доля наших сограждан истерически и категорически этого не желает. Принятие гимна, ну, понимаете, я, если говорить очень мягко, я не люблю этого гимна, потому что как только начинаются первые его аккорды, у меня губы сами начинают выговаривать «Союз нерушимый республик свободных». Ну, что поделаешь. И вообще, конечно, ну, до некоторой степени это сюрреалистическая картина. Двуглавый орел, советский гимн и флаг, который был и романовским, и республиканским. Но таково состояние нашего общества сегодня. Я никогда в жизни не проголосовал бы за принятие гимна на музыку Александрова. Да и что касается слов, ну, здесь не надо даже ничего говорить. Но страна имеет такой гимн, какой хочет ее население. И я думаю, что в данном случае, когда Путин принимал решение именно эту мелодию гимна утвердить, его поддерживало, к сожалению, на мой взгляд, большинство. Таково сегодня общественное сознание.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Уважаемый гость, мне ваша позиция представляется крайне противоречивой. Ну, первое, ну почему же реституция это бахканалия? Вакханалия. Ну, больше вакханалии в области земельных отношений, чем необольшевики нынешние, сегодняшние проводят. Ну, вообразить себе невозможно. Ну, отдайте бывшим
владельцам. Возможно, возможно.
Вот. Ну, я не буду в детали вдаваться, да. А почему перезахоранивают наших императоров? Ну, это дело святое, личное. Ну, кроме того, ведь...
Я тоже так считаю, что это дело личное.
Минуточку, я хочу вот что сказать. Дело тут еще вот в чем. Наше руководство российское, а ведь Россия это государство... нулевой внутренней легитимности. Это же порождение волюнтаризма и субъективизма. Вот. Это же не внереферендумное государство. Вот. Оно пытается нащупать почву под ногами. Романовым кидают захоронение, а себе берут землю, которую делят самым наглым, бессовестным образом. Так же, как все другое. Ну и так далее по многим обсуждаемым сегодня вопросам. Россия не состоится такая. Нужна внутренняя логика.
Отдайте,
а
какая?
Логика очень простая. Вы признаете незаконным то, что сделали большевики, отдайте землю бывшим владельцам. А что касается Владимира Ильича, так он захоронен по православным всяким канонам, нормально, лежит в саркофаге, так же, как и цари. Ну, не ходите туда, ради бога, вот и все. Спасибо вам, извините.
Да, ради бога. Вы знаете, я не вижу вопроса, и поэтому не вижу, на что здесь отвечать. Если сегодня ради того, чтобы отдать, ну, скажем, землю, или бывшие доходные дома, или заводы бывшим владельцам, начать с этих земель, из квартир в этих бывших доходных домах, выселять тех, кто их занимает сегодня, мало не покажется никому, я вас уверяю.
Ну, кстати, были эпизоды, мягко говоря, неприятные в балтийских странах, когда там проводилось.
И в Чехии тоже.
В Чехии, и мы тут все читали, как там Виартманы лишили квартиры, в которой она там жила многие годы, и сочувствовали, да?
Я это пропустил, но если бы знал, то, безусловно, сочувствовал бы.
Да-да, это была такая ситуация. Петр Михайлович.
Не говоря уже о том, что очень многие потомки бывших владельцев заводов и пароходов, не помню точную цитату, к сожалению, не будут эффективными хозяевами. Потому что они не умеют. Прадедушка умел, а они не умеют. Мой прадедушка умел торговать, он был купец первой гильдии, я не умею, я проторгуюсь. 3 секунды.
Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Петр Михайлович.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, ваш гость. Виталий, позвольте вас поблагодарить за сегодняшнего гостя. Я надеюсь, он будет у вас частым. Вот. А по поводу гимна, в 60-х годах наглые московские студенты в электричках распевали такой текст. «Однажды в студенную зимнюю пору сплотилась навеки Великая Русь». Гляжу, поднимается медленно в гору великий могучий Советский Союз. Если вы возьмете Некрасова и текст Михалкова, они вполне, так сказать, забавно чередуются. Там нас вырастил Сталин на гордость народом в больших рукавицах.
Ну, это просто говорит о том, что Сергей Михалков остается в традициях русской поэзии, народнической, ну, такой, да.
Давайте мы не будем обсуждать Сергея Михалкова как поэта, особенно его... Последние варианты гимна. Гимн, надо отдать ему должное, с каждым последующим вариантом становился поэтически все скромнее. Так скажем, пожилой человек писал.
Дмитрий из Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, Виталий, и ваш, так сказать, историк. Извиняюсь, забыл фамилию. Очень важная тема. Я бы хотел сказать, дополнить одну. Вот историческая необходимость, правда, она очень важна, потому что, вот, например, в Австрии посадили британского историка, который отрицал Холокост. В Германии, например, вот в Гамбурге есть там видеотека для американских военнослужащих. И есть фильм «Лени Рифеншталь», знаменитый нацистской, так сказать, кинодокументалистки. Так вот, ее фильмы там... К сожалению, граждане Германии брать не имеют права. Если это произойдет, они будут подвергаться уголовному преследованию. У нас, к сожалению, многие вещи вот так вот. Та же Лени Рифеншталь где-то в 2004 или 2003 году приезжала в Ленинград, Санкт-Петербург. Это было вполне естественно, ее тут восторженно принимали. Поэтому вот говорить правду, как она есть, и исходя из этой правды делать какие-то выводы для общественности, для людей, это очень важно. У нас, к сожалению, пока этого нет. Мы только говорим империя, империя, энергетическая, либеральная, только что была империя. И вот, вот это захоронение, это еще лишнее доказательство того, что наши власти, ну вот ради империи они готовы пойти на все.
Понятно ваша мысль, ну тут, собственно, это скорее комментарий, чем вопрос.
Ну, я только не понял, что к сожалению. К сожалению, Лени Рифеншталь приезжала и восторженно ее встречали, или, к сожалению, немцы не имеют права брать ее... ленты. Вот что, к сожалению. Я бы смотреть фильмы Лени Рифеншталь не пошел.
Да, это я хорошо понимаю. Но я видел очень много людей, которые считают себя вполне интеллигентными, разумными и так далее. И даже либерально мыслящими, и ходят смотреть. Ну, их, да,
значит,
да.
К этому вопросу другой подход.
Нет, это вопрос морального порога, я думаю. Собственно, да, даже не исторического, говорю, не другой... профессионального, а личностного морального.
Это другой
порога,
подход. Да. Я бы фильмы этой дамы смотреть не пошел. Независимо от качества фильмов.
Собственно, понимаю вас. Это соображение, но, кстати говоря, это во многом связано и с отношением к истории, да, как к моральному порогу. Я вот в этом связи, это продолжаю мысль радиослушателя, всегда привожу такой пример, он тоже из области Лени Рифеншталь, из мемуаров Марселя Райхраницкого, такого литературного критика немецкого, который крупный критик очень, талантливый человек, который войну провел в гетто. В Варшавском гетто, там погибли его родители. Собственно, он польский еврей, которые они жили в Германии всю жизнь, но когда на Нюрнбергские законы были приняты, их просто депортировали в Польшу, потому что они не были немецкими подданными. И вот так они оказались в гетто. Родители его в гетто умерли, погибли в концлагере. Он спасся чудом с женой. А затем... во время очередной антисемитской кампании в социалистической Польше попал в Германию опять. Стал там крупным критиком, заведующим литературным отделом Frankfurter Allgemeine Zeitung, законодателем мод в немецкой литературе. И вот на одном из званых вечеров, уже будучи в «Зените славы», встречает писателя Альберта Шпеера, который тоже в «Зените славы». И Альберт Шпеер, который был ближайшим соратником Гитлера, министром вооружений, да, и, как оказалось, присутствовал на том самом совещании, где принималось окончательное решение по уничтожению евреев, то есть родителей. Но ему нравятся колонки Райхраницкого, и он подходит к нему, чтобы выразить свое удовольствие и пожать руку. И вот, ну, Райхраницкий думает, пожать, не пожать, но пожимает. Ну, это же званый вечер. Потом 5 страниц в мемуарах описывает, почему он решил все-таки пожать. И вот я эти 5 страниц пропустил. Может, мне как-то вот эти вот размышления после рукопожатия уже неинтересны.
Вы знаете, есть другой пример. Как встретились на конгрессе диетологов, человек, переживший блокаду и разрабатывавший различные способы спасаться с помощью варки крапивы и тому подобных вещей, и немецкий диетолог, который задал ему вопрос: «Как вы выжили? Мы твердо знали, что на таком рационе выжить нельзя». Он был диетологом в немецкой армии. Ленинградец развернулся и молча ушел. Мне это ближе.
Да, это я тоже понимаю. Но, вероятно, именно такое личностное отношение к истории и определяет для человека его отношение к сегодняшнему дню. Тут одно, как говорится, действует из другого. Вот, собственно, мы и подходим к тому, что для многих людей, которые сегодня будут смотреть телевизор, для них, прежде всего, будет интересно... телевизионная картинка, да, связанная с похоронами Марии Федоровны.
Знаете, меня сама эта церемония похорон не заинтересовала ни в какой мере. Семья захотела так, надо так сделать.
А, ну, возможно, было бы разумно...
Устраивать из этого большое государственное мероприятие, я не очень уверен, что нужно.
Ну, там и не было такого большого мероприятия, там не было президента, это не так, как было с перезахоронением Николая II. Но, с другой стороны, возможно, если бы люди, которые там были, задумались бы на минуту о судьбе Марии Федоровны, о том, как она вообще прожила жизнь, через какие там...
Да, как она прожила жизнь, что ей пришлось перенести.
Смерть детей.
Передумать.
Да, да. То, возможно, это многих людей бы настроило на несколько более... осторожное отношение и к отечественной истории, к тому, что здесь произошло и происходит.
И сама она была очень осторожная женщина и многое предвидела в последние годы.
Спасибо. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был историк Леонид Кацва. Приходите к нам еще. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. 20 часов в программе «Время свободы» итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Задержание российских военных в Грузии. Каким будет ответ Москвы? Прах императрицы Марии Федоровны перезахоронен в соборе Петропавловской крепости. И Вика Мороз, не желавшая возвращаться в белорусский приют, задержана Виталий. Основные темы этого выпуска слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.